Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Очень умных, неленивых и амбициозных отличников сегодняшние подростки называют ботанами. А если у такого персонажа внешность знайки в очках, то прозвище превращается в имя. По виду умница и миллиардер Билл Гейт, типичный ботан, а вся его жизнь наглядный урок для юных максималистов. Внешность обманчива. Оставив детям 1% своего 60-миллиардного состояния, все остальное Гейтс отдает на благотворительность, приоритеты здравоохранения и образования. По типу и манере чем-то похожий на Ходорковского, Гейтс объяснял зрителям времен, что если человеку дали возможность зарабатывать, у него в конце концов возникает желание отдавать будущему, миру и стране. Хотя искренность филантропов в России ничего, кроме недоверия, пока и не вызывает, но это так. Самый выразительный кадр недели – Владимир Путин в тире. Телевидение на все лады самозабвенно показывало прищур, стойку и не дрогнувшую руку. Стрелок в кадре был ладен, справен и явно получал удовольствие от процесса. В общем, выглядело эффектно. Эффект ладной подгонки под современное кино оставляет и премьерная неделя «Тихого Дона». Телевизионный конспект мощного литературного первоисточника, драматически незаконченный Сергеем Бондарчуком, вернулся к российскому зрителю через 13 лет усилиями Константина Эрнста и Федора Бондарчука. Богатая картинка без спецэффектов красиво улеглась в привычную зрелищность Первого канала. Первые серии получили хороший рейтинг и много критики резкой. Недовольны дети Шолохова, недовольны казаки, недовольны литературоведы и киноведы. Похоже, повторяется судьба большинства последних сериалов по русской советской классике. Телевидение делает всего лишь сериал, а к нему подходит с другой исторической и художественной меркой. Редкие исключения вроде «Идиота» или «Доктора Живаго» лишь подтверждение этого правила. Чего ждали от новой телевизионной экранизации? Текстуального и бытового совпадения, нового прочтения, современного осмысления? Как судить работу, начатую знаковым режиссером другой эпохи, попавшую в жуликоватый переплет переходных времен, вырученную, наконец, на родину и законченную в результате способным сыном знаменитого отца, как продюсерское кино, как артефакт возвращения наследия или как-то иначе? Уместно ли сравнивать телевизионный сериал с кинопрочтением Герасимова? И, наконец, современен ли «Тихий Дон»? Заставит ли экранизация, как было практически во всех предыдущих случаях с сериалами, перечитывать Шолохова? О «Тихом Доне» на Первом мы сегодня будем разговаривать с вами, уважаемые слушатели, и кинокритиком, обозревателем газеты «Время новостей» Аленой Солнцевой и литератором моей коллегой Еленой Фанайловой. Доброе утро, дамы.
Доброе утро.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Оцените, выскажите свои впечатления от увиденного, хотя сериал еще не закончен, но, в общем, как-то можно говорить о том, что вы видели в первых сериях. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен на Радио Свобода во второй половине часа сразу после новостей. Ну, начнем с ваших первых впечатлений. Алена, давайте с вас начнем. Вы мне признались, что вы, наверное, от большинства зрителей в стране перечли «Тихий Дон», и теперь у вас есть просто свежая возможность сравнивать литературный первоисточник с экранным произведением.
Вот, Аня, вы задавали вопрос, заставит ли, да, сериал перечитать. Сам факт того, что вот мы сейчас увидим «Тихий Дон», вызвало у меня такое любопытство. Я вспомнила, что я читала это так давно и в другую эпоху. Я думаю, а что бы, если я сейчас прочитаю этот роман, что он вызовет у меня, какие у меня будут впечатления? Я взяла этот, надо сказать, самый толстый роман 20 века. Я не могу сказать, что он самый гениальный, но он самый толстый, безусловно, по-моему. И я его прочитала. Я его прочитала достаточно внимательно. Были каникулы 7 ноября, самое время для чтения и воспоминаний. И, конечно, после того, как я его прочитала, говорить о сериале мне уже не хочется. Не потому, что, как сказать, не потому, что я резко отрицательно отношусь к сериалу. Я благодарна уже за то, что он оживил эту тему, и сейчас все ее обсуждают. А тема, мне кажется, очень интересная, потому что нам как раз сегодня, когда мы совершенно запутались с датами, чего нам праздновать, чего мы отмечаем, чему мы наследники, чему мы не наследники, Григорий Мелехов ровно наш герой. Это очень современный, очень близкий нашему времени человек, который не за красных, не за белых, который сам себя не осознает, который не рефлексирует, который ведом инстинктами, который вырос в дикой, жестокой, кровавой до всяких войн и революций среде, где нет веры, где нет устоев, где нет морали, где нет религии, где нет на самом деле порядка, где есть только авторитет силы, да? старшинства, скажем так, где, в общем-то, законы, я не знаю, что казаки-то вообще сильно радовались, когда Тихий Дон появился. Какое-то Илиада казачества. Это же, по-моему, просто разоблачительнейший документ. Это первое. Второе, мне очень интересно, опять же, мы смотрим «Тихий Дон» сегодня, мы смотрели «Тихий Дон» Герасимова, вообще есть еще «Тихий Дон» 30-е годы, снятый, когда еще не дописан роман был по первым двум книгам, да? Это все эпические, поэтические произведения. Это наша Ромео и Джульетта, да, Григория Аксинья. Никогда они не касались по определенным понятным причинам сути происходящего. Они всегда рассматривали любовный треугольник и, так сказать, всякие страсти. Но роман-то, как бы мы сегодня сказали, документальный. Он-то интересен не его художественным совершенством, которого, на мой взгляд, нет. Это очень вторичное произведение в смысле литературных приемов. Он наследует Толстому, там есть куски списанные буквально, вот просто цитатами он наследует Горькому, он наследует Бабелю. Он слабее их всех в художественном смысле, но он совершенно замечателен, потому что там есть все в его длине, подробности, там, если вы помните, списками предлагают, списки расстрелянных казаков, списки красными расстрелянными, списки белыми расстрелянными, подробно, кто куда пошел, сколько погибло. Читать это довольно тяжело, я вам хочу сказать, не потому, ну, в смысле, мы сейчас насилие это навидались, это слишком подробно, это слишком нехудожественно на самом деле.
Так хорошо, Алён, вот вы сейчас так замечательно говорите о романе, и, видимо, стольких определений, похоже, из вашей реплики уже следует, не найдете для нынешней экранизации. Но хорошо, если в романе вот то, что вы сказали, и спасибо, освежили в памяти, да, вот эту народную такую выжимку сделали, да. Герасимов вытащил то, что вы совершенно правильно говорили, у Шолохова вечную страсть на фоне великой смуты. Там все-таки контекст есть и вечная страсть существует. А что Бондарчук-то вытащил? Младший, конечно, из Шолохова, по-вашему.
Да вы знаете что? А я думаю, а что ему бедному вытаскивать? Вот представьте себе ситуацию. Я никогда не была знакома с Сергеем Бондарчуком. Но я себе представляю. Очень немолодой уже человек. Испытавший... Ну, ведь Бориса Годунова не пересматриваем. Да, это последний фильм, снятый на родине. Тоже, между прочим, исторический, по великому произведению и так далее. Ну, к сожалению, то есть находящийся, допустим, не в самой лучшей форме, при этом униженный и оскорбленный абсолютно эпохой и своими же товарищами. Потому что я могу только предполагать, это я не знаю, я не была тогда знакома с этими людьми, но я понимаю, что ведь генералы советской эпохи, у них было и чувство собственного достоинства, и чувство, и абсолютная уверенность в заслуженности всех регалий, всего уважения и всех, так сказать, тех преференций, которым власть и общество тогда им одаряло. Это же не, у них не было ощущения, что они как кошки, укравшие сметану, они получили все по праву. Мало того, что отбирается, мало того, что никто не дает ему денег на вот этот вот замысел, хотя ему-то наверняка казалось, что именно-то сейчас, когда можно поправить Герасимова, который вынужден был сделать выбор за Мелехова в сторону коммунистов-то. А он сейчас может показать и тех, и других. Вот что было интересно Бондарчуку. Вряд ли его уж так интересовала эта история любви, потому что он-то мастер масштабных полотен, и в его искренность, и в его добрые намерения я абсолютно верю. В результате что получается? Он со всех сторон исколотый, как этот самый униженный и чувствующий полный стресс. Нет, он чувствует, человек в состоянии стресса. Тот ему, я не знаю, там, Олег Амраев тоже мне, так сказать, прям скажем, ну, не совсем... То есть Олег Амраев хорошего хочет, предлагает какого-то никому неизвестного начинающего итальянского продюсера. Это что же не Голден Мейер ему предлагает делать фильм? Какого-то итальянца... Не в смысле, что Италия плохая страна, а в смысле, что неизвестный никому человек, который собирает какие-то деньги, навязывает ему условия, он сам подписывает договор, он вступает в ситуацию, когда он сам ничего не знает. За ним не стоит Мосфильм, за ним не стоит государство, гостелерадио, за ним не стоят какие-то структуры, которые бы там как-то юридически бы его защитили. Он подписывает договор, начинает снимать, боже мой, итальянцы оператор, итальянский сценарист, итальянские... это же сложно, это сложности перевода, да? Плюс, боже мой, главный герой Григорий Мельхов, а вдруг, уже наверняка не выяснял заранее, не хорошо знал западную, вдруг выясняется, что он еще и гей, так это вообще уже полное потрясение.
Мы продолжим этот разговор через минуту после короткого объявления на Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свою перестройку, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии киновед, обозреватель газеты «Время новостей». Кинокритик, наверное, правильнее сказать, да? Хотя и это тоже годится. Алена Солнцева и моя коллега, литератор Елена Фанайлова. Говорим мы сегодня о экранизации «Тихого Дона», сделанной нашими современниками, продюсером Константином Эрнстом и сыном выдающегося советского режиссера Сергея Бондарчука Федором. Вот Алена сейчас нам пересказывала, в общем, драму, конечно, безусловную, Сергея Бондарчука. Конечно, мы не можем в перипетии и его внутренние чувства уже теперь заглянуть и не знаем, как оно было на самом деле, но, похоже, то, что вы говорите, несовпадение его состояние и столкновение с реальностью капиталистического кинопроизводства, видимо, свое дело сделали.
Ну да, ну я сейчас, мы действительно не будем сейчас в это погружаться, да. Но явно совершенно, что по косвенным признакам это была чума. Кроме того, он снимал одновременно фильм и сериал, что никогда не получается хорошо, да, даже в более удобных, у более молодых, у более адаптированных людей. Кроме того, значит, дальше, это было 13 лет назад. Что он снял? То есть материал, который он снял, вполне вероятно в этой ситуации не был тем, ну, скажем так, не был лучшим материалом Бондарчука, который он мог бы снять при других обстоятельствах. При том, что Бондарчук, при том, что он снял замечательный «Войну и мир», и там...
Она, кстати, сейчас идет на «Звезде», и вот это вот смотреть, тоже любопытное сравнение возникает.
Но Бондарчук не Эйзенштейн. Извините меня, все-таки. Это крупный режиссер, серьезный мастер со своим лицом, но у него были неудачи. Даже и Ватерлоо можно вспомнить. Но не будем сейчас об этом. Смысл в том, что, естественно, это не, ну, как бы понятное дело, что это не тот случай, если бы мы нашли, там, например, там, я не знаю, эйзенштейновского Грозного.
Ну, вот хорошо, тогда как теперь сравнивайте? Давайте все-таки вернемся ближе к сериалу. И я хочу Елену Фанайлу подключить к нашему разговору. Имеет ли смысл вообще в этой ситуации тогда сравнивать Сергея Бондарчука и Федора Бондарчука? Наверное, нет, потому что как вот оценивать это произведение?
Анна, вот у меня буквально критическая шизофрения, когда я думаю об этом фильме, и во время просмотра этого фильма я просто поняла, что у меня началась шизофрения. Я пытаюсь разделить Сергея Бондарчука и Федора Бондарчука. И я ловлю себя на этом сумасшествии постоянно. Когда я вижу эффектные бондарчуковские планы старшего, да, я понимаю, что это старший. Когда я вижу прямые склейки, которые бьют меня по глазам, я догадываюсь, что это, вероятно, вот, ну, я не знаю, как...
Стремительные склейки.
Стремительные такие склейки. Я догадываюсь, что это, вероятно, вот Первый канал как-то потрудился. Потом я вот все-таки не очень согласна с тем, что в фильме нет спецэффектов. А как вот насчет окрашенной пленки? Вот, вот явно, в, вот, особенно в первой серии...
Ну, я имею
там
в виду, что
странная...
спецэффектов типа в «Ночном дозоре» таких нет.
А, ну, да. Ну, слава
ну,
богу.
Джаник Фазиев потрудился над этим фильмом тоже.
Ну, просто его современнили. Разумеется, с точки зрения
картинки. Нет, его просто перевели на цифру,
да,
а потом
да,
уже его отреставрировали, потому что пленка-то уже тоже была. В насколько я понимаю, ее даже нашли без цветоделения.
Ну,
то есть, в смысле, это был там лаванда или как это называется? Там,
в общем, явно она подверглась какой-то обработке, и в результате изображение лишается своей... глубины и первозданности. Извините, извините меня за этот возможный пафос, но там безусловный сбой. У меня еще и шизофрения зрительная начинается. Я пытаюсь понять, как выглядела картинка изначально, но сталкиваюсь с тем, во что ее превратили. Это бесконечное раздвоение на очень многих планах. Там в первой серии, например, звучит аутентичная казачья песня «За туманом ничего не видно». Это в сцене сватовства Григория к Наталье. И она таким фоном проходит. Это очень сложная трехголосная песня донская. И у меня есть основания думать, что да, да, это стрикли аутентик, это абсолютное обращение к корням. Тут же возникают какие-то дикие проколы и по казачьему быту, и по тому, как женщины носят ведра, и еще какие-то нестыковки. Павлово-посадские платки, но апофеозом вот всего этого шоу является реклама страховой компании, которая перебивает. Это практически единственная рекламная перебивка, в которой... Федор Бондарчук и его жена, радостно купив машину, отправляются там оформлять страховку. Ну, ребята, это юмор или цинизм? Я бы хотела понять, зачем они это сделали? Типа, у нас постмодернизм, и теперь человек, который снял этот фильм, сам же и денежки зарабатывает, да? Вот это, мне кажется, абсолютно фантастическая история. Ань, мы никак не можем не делать этого, не сравнивать Бондарчука старшего и Бондарчука младшего, ну, просто по определению, потому что мы уже имеем в этой продукции, это уже какой-то миф, какого-то уже, наверное, пятого порядка, потому что первый миф – это роман, там второй и третий – это две экранизации, и четвертый – это вот съемки Бондарчука, собственно. Это он же пытался переконструировать эту икону советскую, каковым был «Тихий Дон», и роман, и фильм. И теперь уже вот это уже какая-то реконструкция пятого порядка, то есть монтаж Федора Бондарчука и Первого канала 2005 года. Ну, как тут, ребята, не сойти с ума-то, в общем?
У вас такие же ощущения?
Да нет, а что сходить с ума, я не понимаю. По-моему, вполне простая вещь. Во-первых, мы никогда еще не читали, мне кажется, вообще никто не читал, и Сталин-то не читал «Тихого Дона», слишком толстая книжка, невозможно прочитать. Такому нормальному человеку, не профессионалу. Первое, значит, «Тихий Дон» вообще тут ни при чем. Существует миф о «Тихом Доне», который по-разному продается в разное время. Сегодня он продается в такой форме. Сегодня он продается в форме фамильной истории, детективного расследования, больших денег, спецэффектов, связанных именно с тем, что взяли неизвестно что, где-то нашли в подземельях некого замка, и тут вот мы, ребята, взяли, сделали, большие деньги купили, вот вам показываем. Что мы вам показываем? Да мы до этого еще об этом и разговаривать-то не стоит. Потому что интересно и продается-то не суть дела, а упаковка. То есть это же классический, это очень современная вещь. Это классическая торговля воздухом, то есть ровно то, что делается сегодня в нашем телевидении лучше всего. Это то, что Первый канал отлично умеет делать. Это прекрасная работа Первого канала, работа на 5 с плюсом.
Да, это вот это вот странное ощущение. Я, наверное, поддержу здесь Алену, потому что, посмотрите, ведь с точки зрения простой логики, Эрнст и Бондарчук сделали доброе дело вроде бы, да? По-человечески похвально вернули ленту, доделали картину отца. Патриотично, для страны вроде постарались. Усилия проявили, президенты говорят, даже подключали, сумели договориться с этими жуликоватыми иностранцами.
Почему жуликоватые?
Ну, как бы.
Ну, как бы. Как бы, конечно, как бы. Это
такая
безусловно.
Цитата, народная цитата.
И пиар-компания блестяще организована. И цифровая технология сделала кино старое кином современным, да? А все равно ощущение некоторой бессодержательности. Все время хочу спросить, зачем?
Как зачем? Чтобы был рейтинг, чтобы мы вот с вами сейчас разговаривали. Это-то и есть, ну, как бы, это же мы давно же живем, как лягушка, тронули палочкой, она зажимается, лапки дергаются. Вот, собственно говоря, имитация нашего культурного процесса. А что, другие есть какие-то соображения по другому поводу? Меня все-таки извините, сейчас мы скоро же получим массу всяких интересных вещей. Кара же тоже у нас есть, между прочим, с мастером Маргаритой, который тоже лежит сколько времени-то, тоже потому что пока его не пустили, срок не пройдет там у продюсеров договора, мы его не увидим. Но когда срок-то пройдет, мы его увидим. А, кстати, очень даже неплохая, забавная такая местами картинка. Серьезно к ней тоже относиться нельзя, но посмотреть с удовольствием все посмотрим.
Меня развлекает, как мы все покупаемся на рекламу Первого канала. Все мои товарищи страстно желали посмотреть «Тихий Дон». И я думаю, не только мои товарищи, я думаю, что очень разные люди хотели это сделать. И уже после первой серии все сломались. Ну, примерно на второй. Люди сказали, что они разочарованы. Они подтверждают, Аня, ваши наблюдения о том, что это какие-то смысловые пустоты. И разочарованы все, и стар, и млад. Те, кто хотел, видимо, найти подтверждение своим культурным воспоминаниям, то есть старшее поколение.
Некоторые, я знаю, даже не захотели смотреть.
Те, кто хотел узнать что-то новое, да, то есть поколение молодое, студенты, которые либо не читали книгу, но, надеюсь, ее прочтут, но хотят там какую-то содержательную часть получить, как-то разочарованы все. И мне кажется, о том, почему это происходит, это разговор довольно большой. Это разговор, конечно, и о сериальной культуре, и о новом информационном мире, в котором мы находимся, в мире креатур, креатива бесконечного, дизайнерского мира, в то, как работают большие старые культурные смыслы, попадая в это поле. Ну вот, мне кажется, с этим интереснее всего разбираться. И можно вытерпеть и творческую шизофрению, и там какие-то еще явно неприятные ощущения, которые мы испытываем, разглядывая это произведение. Но мне кажется, этот разговор может быть очень продуктивным. Это разговор вообще о больших, о том, как большие литературные произведения, типа «Доктора Живаго», «В круге первом» и так далее, попадая в поле сериала, дробятся, размываются, и настоящий серьезный смысл и из них каким-то вампирским образом высасывается и предъявляется народу пустая оболочка. Вот это мне все напоминает, знаете, анекдот известный: «Доктор, у меня провалы в памяти», да, и давно вас это беспокоит. Что беспокоит? Ну, провалы. Какие провалы?
Мы продолжим этот разговор с Еленой Фанайловой и Аленой Солнцевой сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня в эфир выйдет программа «Правосудие». Вновь возвращаемся к проблеме развития института ювенальной юстиции в современной России. Почему дела несовершеннолетних должны рассматривать специализированные суды? Почему нынешняя Россия этой идеей не проживается? Каким выводом пришли участники международной конференции «Ювенальная юстиция. Подходы и модели»? В студии руководитель программы восстановительного правосудия Центра судебно-правовая реформа, доцент кафедры публичной политики Высшей школы экономики Рустем Максудов и старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Людмила Карнозова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии совершено покушение на оппозиционного депутата парламента, сторонника движения за реформы. В дом Ису Амуркулова в Бишкеке были брошены две гранаты. Депутат и члены его семьи не пострадали. Амуркулов принимал активное участие в массовых акциях оппозиции, требовавшей проведения конституционных реформ и создания коалиционного правительства. Митинги прекратились после подписания 9 ноября президентом Курманбеком Бакиевым новой конституции. В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости от Грузии. По данным опросов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойте. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор по делу о нападениях на иностранцев. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Волгоградской области 5 человек погибли, еще 5 ранены в автокатастрофе. Грузовик и маршрутное такси столкнулись сегодня утром на железнодорожном переезде. В Иркутской области за минувшие сутки от отравления суррогатным алкоголем скончались 3 человека. Общее количество погибших возросло до 65. В 4 районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Президент США Джордж Буш обсуждает с членами специальной комиссии новую стратегию в Ираке.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Еще раз здравствуйте. Программа «Смотрим телевизор». В ней мы обсуждаем сегодня экранизацию «Тихого Дона» на Первом канале. Чего ждали от новой телевизионной экранизации? Как судить эту работу? Уместно ли сравнивать телевизионный сериал с кинопрочтением Герасимова? Как это связано с первоисточником? Современен ли «Тихий Дон» и заставит ли экранизация перечитать Шолохова? Сегодня со мной в студии Алена Солнцева, кинокритик, обозреватель газеты «Время новостей», и моя коллега, литератор Елена Фанайлова. И вам, уважаемые слушатели, мы предложили ответить на вопрос о том, как вы оцениваете экранизацию «Тихого Дона», ваше впечатление от того, что вы увидели. Вот Александр нам пишет: о новом «Тихом Доне» можно сказать Федот, да не тот, не герасимовский шедевр, он похож так же мало. И младший Бондарчук на своего папу тоже не похож. Зря Сергей Бондарчук связался с этими итальянскими жуликами, лучше уж ничего не делать, чем так, пишет Александр. Из фильма исчез казацкий дух, а появилась дешевая лубочность Георгия из Санкт-Петербурга. Увы, фильм намного слабее старого. В старом были удивительные актеры, в новом исполнительных главных ролей искусственно заторможены. Татьяна. Фильм безлик и примитивен, но думаю, что он отвратит людей от прочтения романа, пишет нам Александр. Увиденное знаменательно тем, что теперь можно сравнивать и ясно увидеть на фоне предыдущей картины Герасимова тот уровень непрофессионализма, конъюнктуры и бесталанности, которым сейчас наполнена Россия, пишет Наталья. Так, тут нас поправляет, что мы говорим иногда не по-русски. Одним из главных достоинств великого фильма Герасимова было то, что он очистил фильм от всех загрязнений и ненужных деталей, которых полно в романе Шолохова. Угу. Бондарчук вытащил замечательную фразу, обращенную к казаку. Тут ясно. Евреев очень не любит на этом фоне. Совершенно не согласна с гостьей, с ее отзывом о романе. Картина теперешняя не имеет никакого отношения к казачеству и к роману. Очень слабая вещь. Собственно, об этом еще не говорили, но про роман как раз говорили по-другому. Галина из Москвы. Это юмор и цинизм. Все это ядовито-кислотная среда. Отмороженные актеры-иностранцы, не понимающие, что играет. Но и замысел, к сожалению, не лучше. Реакции.
Ну, собственно, о других-то и не бывает. Вот в данном случае как-то не было никаких споров. Я вот то, что обратила внимание, ну, люди близкие Первому каналу высказываются более сдержанно. Но, в общем, тоже я не слышала ни от кого, что этот фильм произвел там какое-то впечатление, там, душой задет. В лучшем случае, говорит, ну, мы посмотрим, давайте действительно досмотрим, может быть, там будут какие-то другие сцены, может быть, как-то это вывернется. К сожалению, реальность-то какая? Ожидания. Вот меня-то вообще в этом интересует не столько результат, потому что он был предсказуем, сколько ожидания. Откуда берется вот это ожидание, что нам... Вот, сравнивая роман и вот его экранизации, мне все время интересно, что никогда ни разу еще никого не интересовала содержательная часть романа. Всегда очень хочется мифа, очень хочется какой-то красивой, страстной истории. Хочется, не знаю, унесенных ветром про российскую гражданскую войну. Да не была она гражданской войной, она была смутой. Вот в чем проблема-то. И разобраться...
Ну, может быть, вовремя экранизация-то подоспела?
Так она же не про это.
Она не про это совсем.
К сожалению.
А можно ли было из нее это сделать?
А вот мне кажется, что можно. И мне кажется, что в интенциях Бондарчука-старшего это довольно четко прослеживается. Вот то, как он пытается деконструировать герасимовский миф, мне кажется, там есть это намерение. И я не согласна с тем, что, например, Эверетт абсолютно плох. Мне как раз кажется,
я тоже
что...
к нему в итоге привыкла.
Мне кажется, что... что Герасимов соглашается с тем, что он будет в этой роли. И то, что он из него пытается сделать, это не как раз не брутальный и хитрый казачина, которого играет Петр Глебов у Герасимова, а это такой человек, который сам... Он как бы некая сомнамбула, он некая такая казацкая душа,
то, о чем Алина сказала и прочитала нам, пересказала про Мелехова и Ушолохова, что непонятно где, с непонятно какой идеей, с непонятно самоидентификацией, как бы сегодня сказать.
Вот, мне кажется, что вот эта вот заторможенность, вот эта своя какая-то разлитость в истории, этот человек с этим прекрасно справляется. Он рефлексирующий, страдающий персонаж. Это, в общем,
рефлексирующий, это уже не Мелехов на самом деле.
Вот в конце третьей серии там это все начинается. Кого это я рублю, братцы? В ужасе кричит он, там, падая окровавленным лицом в снег. Вот мне кажется, что Герасимов хотел как-то вернуть... Бондарчук как-то пытался вернуть, ну, то, что называется, человеческое измерение во всю эту историю. По крайней мере, мне вот попытка, мне кажется... Мы
это
можем представить.
Старший,
младший, вот я не уверена, что он это понял. Вот я не уверена абсолютно. Мне кажется, что побеждает тотальный дизайн, товарищи. Побеждает, вот как всегда на Первом канале, все, к чему прикасается вот эта вот рука, в таком широком смысле, рука автора, у которого на лбу написано Первый канал, вот там начинает побеждать тотальный дизайн, в угоду которому жертвуется и актерская игра, и работа оператора, и работа музыкальная, работа всех, кого угодно. Вот дизайн. Красиво и развлекательно, чтобы было. А смысл до свидания. Это, в общем, ну, собственно, мы посмотрели кинофильм «Дневной дозор», который вышел 1 января 2006 года, и мне кажется, что вот это вот бессмысленное развлечение теперь является действительно главным фильмом года. Вот теперь про «Тихий дон» мы в абсолютно том же ключе можем рассуждать. Это такая смыслом жертвуется в угоду развлекательности.
Алёне, по-моему, это тема наша с вами, попытка чего-то демалофигилизировать и вообще говорить об этом как о предмете для разговора, не нравится. Алёна считает, что надо говорить о романе, и хорошо бы, чтобы роман прочитали. И в романе вообще не про это. Собственно, пафос всей первой части, по-моему, к этому сводился.
Ну, роман-то интереснее, безусловно, чем вот вся эта история. Хотя, наверное, в силу того, что никогда этот роман не был предметом обсуждения, а всегда обсуждали, кто его написал, обсуждали, где потеряли пленку, обсуждали, как ее добыли, всегда почему-то промахивалось, я думаю, что именно потому, что нас, вообще, я имею в виду сейчас общество, почему-то тотально не интересует наша история. Нас, в принципе, не интересует, как есть на самом деле. Нас не интересует ни наша вчерашняя история, ни наша сегодняшняя история.
Вы знаете, это то, с чем я шла на эфир. Вот это, вот она у меня, Алена, у меня просто сняла это с языка. Вот когда я говорила, доктор, у меня провалы в памяти, я имела в виду именно провалы в исторической памяти. И у зрителей, и у тех, кто производит продукцию для просмотра.
Друзья мои, мне кажется, что вы от массового зрителя телевизионного слишком многого требуете. В конце концов, такие попытки с великими романами производились не только на нашем телевидении. Омар Шариф в «Докторе Живаго» и всякое другое с «Войной и миром», и много чего было. И, в общем, это тоже был вполне себе такой лубок.
Анна, я имею в виду скорее вменяемость, которая должна быть по определению у людей, которые вот массовое шоу производят. Они должны понимать, на каком они свете, на каком они стуле сидят. Если они делают экранизацию великого романа, ну так делайте ее, пожалуйста, в тех формах, которые соответствуют великому роману. Если мы делаем развлекательное шоу, давайте, товарищи, мы говорим себе, что мы делаем развлекательное шоу, но берем для этого соответствующий материал, берем такого какого-нибудь простодушного сценариста или там, допустим, даже какую-нибудь прекрасную книгу, но более легкого содержания, чем «Тихий Дон», который, в общем, мягко говоря, трагического содержания есть произведение. И вот зачем вот эта развлекательная форма, она совершенно меня здесь не волнует. Я про провал исторической памяти и в этом смысле тоже. Ну, если у человека память историческая восстановлена, да, если он понимает, что до сих пор там, где станица Вёшинская, там есть рассказ казачные села. У меня ездили мои товарищи из города Волгоград, историки по образованию. Они решили там восстановить свою историю, там, 10 лет назад. Ну, историю своей семьи. Они поехали, они неделю пили, не могли остановиться от ужаса и горя. От того, что они там увидели стоящие пустые дома до сих пор с валяющимися там портретами, фотографиями людей. Да? Это просто брошенные места. Вот про это как-то ничего не говорится. Мне кажется, что если бы на фоне вот этого безумного пиара телевизионного хоть одна передача была про это, то и восприятие у нас бы было другим. И создавали бы, наверное, немножко другой кинематограф, и смотрели бы его по-другому.
Алена Солнцева.
Лен, я прям вот сижу сейчас и думаю, а ведь почему так роман Сталину-то понравился? Да потому что в романе написано, что это казацкая вся шваль, ничего не достойно, кроме как ее уничтожить, потому что они убивают просто так, они жен бьют смертным боем просто так, если мы вспомним, да, что Никита ей Пантелей свою Ильиничну колотит, как она говорит, я встать не могла, у нее все отбито, все женские, что Степан свою Аксинью колотит, что Аксинью папаша пьяно изнасиловал, а потом его жена с сыном забили до смерти, он помер ночью. Вот как жило казачество до смуты. А как оно жило в смуту, так они обманывали друг друга, а потом вот обещали, сдайте, братцы, оружие, мы ради Святой Пасхи с вами похристосствуемся, а потом оружие это сдали, собрали, да и расстреляли. А на расстрел вся станица пришла любоваться, но не смогла. Детей пара баб увела, чтоб не смотрели, как по десяткам своих же братков этих в день Святой Пасхи в яму кладут. Ведь это же очень важно. Мы сейчас говорим не о том, что вот когда мы говорим, документальный ли роман, да он, может, и не документальный, а мы ничего об этом не знаем. Мы не знаем ни про то, про, как сказать, насколько документален роман Шолохова. Но нас это как бы и не волнует. Нас волнует миф. Казаки говорят, как же так, они там не в тех платках, простоволосые ходят, как можно? Вот что
интересует. В рубашке должна в постель ложиться.
Как она может там... Не казаки говорят, что там. Ну, действительно, кстати, хочу сказать уже о фильме. Самая большая неудача Федора Бондарчука – это то, что они пошли по пути попытки создания этнографической речи. При отсутствии этнографизма в изображении речь должна была быть просто литературной. При вот этом условном таком изображении.
Особенно, когда
глянцевом.
Текст читает Михалков этим таким ласковым, размеренным, купается, упивается.
Ой,
этим
об этом,
текстом,
это
да.
Я не, вообще не хочу комментировать, извините.
Ну, это, мне кажется, еще раз в защиту...
Заканчивать. И что? Это одна из деталей.
Нет, и мне кажется, что действительно, вот тут прозвучало там, люди, которые занимаются телевидением, должны. Да они ничего не должны. Они отлично зарабатывают свои деньги и свои рейтинги. Если кто и должен, так, ну вот мы, гражданское общество, или что там у нас на этом месте, в этой дыре-то сидит.
Угу. Давайте послушаем. Валерий из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, я благодарю вас, что дождался, наконец, когда вы дадите мне слово. Но, как говорится, ни добавить, ни убавить. И все-таки, если уж речь идет о романе и речь идет о его экранизации, то надо сказать, что экранизация в том ее виде, в каком мы ее сейчас наблюдаем, абсолютно не удалась. Что касается речи в романе, этнографическая речь или какая речь, это суррогатная речь, это иногда «г», как правильно, мягкая, южная «г», иногда «г» в одном и том же слове, «Григорий», но вот не бывает «Григория» на Дону, не бывает, есть «Григорий» и так далее. Если уж они брались за это дело и делать таким вот суррогатным образом, это очень слабо. Далее. Тревога по поводу того, что прочитают или не прочитают роман. Поверьте, никто не прочитает роман в связи с этим фильмом. Те, кто его читали раньше, те, кто его прочитал бы без этого фильма «По велению сердца», те и прочитали бы. Народ другим не станет, сколько бы экранизации ему не давали. Вся пена и вся плесень, которая накипает вокруг этого романа и его экранизации, других произведений, на самом деле она рассчитана на самом деле не на вас, господ Качкаева, Анна Качкаева и госпожа Солнцева. Нет, нет, нет. Это совсем про других и о другом. Вы правильно сказали, что здесь зарабатываются деньги, и, к сожалению, деньги и серьезное искусство – вещи малосовместные.
Я благодарю вас, Валерий. Станислав из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, Аня, действительно ждали, конечно, очень многого этого 10-серийного фильма. Можно было действительно показать страшную трагедию вот этой гражданской войны. Это не просто смута, это гигантский социальный переворот, черный передел, в результате которого многострадальное русское крестьянство наконец получило землю. И потом сталинская вот эта насильственная коллективизация эту землю отобрала, дикий террор, и в итоге наше сельское хозяйство было полностью разрушено. Но я хочу сказать о чем. Почему вот так получилось? Объясняется тем, что, видимо, наша историческая наука окончательно превратилась в примитивную публицистику. Знаете, это такая политическая дышла. Как развернула, так и вышла. И вот отсюда мы имеем такие странные праздники, как вот этот 4 ноября, день примирения, которого, кстати, никогда и не было. Гражданская война продолжалась. И вот этот замечательный фильм, который ровно счетом ничего не показывает и не отображает.
Самое лучшее для этого фильма, чтобы он остался в недоделанном виде и на полке, как легенда, пишет нам вот Михаил из Москвы. А как вы полагаете, лучше бы это было?
Нет, я так не думаю.
Елена Фанайлова.
Нет, не думаю. Ну, хотя бы у меня действительно есть возможность посмотреть или попытаться догадаться, что хотел сказать Сергей Бондарчук.
А вы, Алена?
Ну, мне тоже кажется, что то, что из этого фильма все-таки сделали то, что сделали, это есть. То есть это наше... Вообще смысл вот моих сегодняшних филиппик, таких эмоциональных, учится в том, что мы должны все-таки научиться смиряться с реальностью, принимать ее, осмыслять и жить с ней. И вот этот фильм, и то, что с ним сегодня происходит, это реальность. И желательно бы не по этому поводу негодовать или там радоваться, или как-то там не выключать телевизор, или обличать господ Бондарчуков и Эрнстов, да, а подумать, что вот, да, это наш сегодняшний мир, это его лактометр, помните, был такой для измерения жирности молока прибор? Да, вот такие у нас сливки, вот у нас сегодня почему-то получается так, да, мы сегодня ужасно успешно научились предлагать, продавать. И прекрасно, что Первый канал этим занимается. Они молодцы. Они действительно первые в смысле продвижения, рекламы, общественных связей, как фирма. Но давайте мы все-таки будем определять, вот где они молодцы, а где надо бы поднажать, а где потребности, которые не восполняются. Судя по вот этим откликам читательским, есть какие-то потребности, которые, в общем, нуждаются в какое-то количество пока.
В проговаривании, я все время говорю, по крайней мере, этого сильно непростого и времени, и романа.
Ну да, я хотел сказать, удовлетворение, наверное, это.
Николай из Москвы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Немножко ложку меда. Вот. Мне кажется, вот актеры, вот, которые главную роль играли, вот сами по себе неплохо играли, довольно сильно. И женская роль Аксинии, и Руперт Эверетт. Но проблема в том, что говорили чуть-чуть чужими голосами. И особенно вот Максим Суханов, который озвучил Эверетта, абсолютно неподходящий голос. То есть тонкая, острая какая-то вот структура Эверетта и вот такой флегматичный какой-то невнятный голос вот Максима Суханова. А это большая проблема. Вот чтобы совпал голос и актер при озвучке, это очень редко бывает в истории. В этом проблема всего нашего дубляжа. А сам фильм, мне кажется, у среднего такого нормального профессионального уровня. Вот. Ну, актеры, конечно, если бы мы слышали ихний голос натуральный, и женский, и мужской, было бы совсем другое впечатление, мне кажется.
Ну, я согласна с выступлением товарища абсолютно. Единственное, с чем не согласна, с тем, что он отрицательно оценивает работу Максима Суханова, а я как раз оцениваю положительно, потому что Максим избегает вот этой псевдофольклорности и фрикативных «г», и в речи его звучит более или менее ровно. Это как раз то, что примиряет меня с этим персонажем. Мне кажется, он как раз пластику, английскую пластику Эверетта, он вполне себе воспроизводит. Но, да, что касается вот этого звука, это, конечно, довольно печальная история. Но я бы хотела поддержать еще и выступление позвонившего нам слушателя и вот Алёнино предыдущее выступление, что фильм действительно нормального, среднего уровня. Он не ужаснее там предыдущих сериалов многочисленных. Он и не лучше их. Но
это то, с чего я сегодня начинала.
Абсолютно. Это сериал. Друзья, это сериал. И мерить его действительно нужно мерками сериальными. И когда вот я думаю про вот эту историческую и культурную вменяемость, я и про это тоже думаю. Но давайте мы уже привыкнем к тому, что сериал — это все-таки не штучный продукт. Это продукт, связанный с рекламой, с промоушеном, да, вот с некими новыми информационными структурами, которые в мире существуют.
Вот с рекламой, с промоушеном он как раз отлично связан. Он не связан с другими вещами, касающимися сериала, потому что сериал – это, скажем так, это то, что падает сверху с высоты элитной культуры в массы. Так вот, беда в том, что у нас элитная культура уже давно не вырабатывает никаких новых смыслов, которые вообще могли бы превратиться в массовую, в такое, как бы мясо, да, вот для в этот фарш, из которого можно уже делать, лепить вот эти сериальные котлетки.
Алён, и литература, к сожалению, не производит таких смыслов. Вот не может быть кино без литературы, не правда ли? Должен быть какой-то сценарий. Нету романа, нету второго романа «Тихий Дон», нету второго романа
«В
круге первом».
Мы с первым еще не разобрались-то. Куда нам до второго-то? Ну, потому что мы с первым не разобрались.
Вот, а я думаю, вот проблема как раз в том, что мы, общество, я имею в виду в целом, все мы, вот российское общество, оно не в состоянии до сих пор проживать свою историю. Я возвращаюсь к нашему общему пафосу насчет исторической памяти. Что сейчас мы уже займемся безумными 90-ми, как мы интересно в них жили, а как мы вообще сложно и непонятно жили в советские времена, мы еще, мне кажется, так и не обсудили.
Да мы бы вообще разобрались бы в том, как мы сейчас живем. Нам и тут-то большие проблемы. И тут-то мы на уровне как раз вот элитной культуры, исторической науки и современной публицистики, мы все время мимо смысла, мы все время частности хватаем. Мы то за говор возьмемся, то за платок схватимся. А ни характера, ни события, ни движения, ни сюжета, как-то все мимо. Вот мне кажется, в этом смысле сериал очень характерный для нашего времени.
Алексей из Петербурга, вы в эфире, здрасте.
Здравствуйте, это я. Значит, я, знаете, что хотел сказать?
Да.
Вот Шолохов – безнравственная совершенно фигура. Надо вспомнить, что он говорил на съезде писателя о Пастернаке. А любая строчка Пастернака, я считаю, гораздо больше, чем весь его, даже «Тихий Дон», уже не говоря о «Поднятой целине». То есть вот эта безнравственность, она, по-моему, каждому ясна, понимаете? И поэтому и не будут читать это, и смотреть противно.
А вот да, я не уверена, я не уверена, что безнравственность Шолохова, во-первых, кому-то ясна, во-вторых, что противно и не будут читать. Мне как раз кажется, что
Шолохов, кстати, помимо того, что травил, еще и завидовал о незначительности Пастернака, он говорил в связи с Нобелевской премией, поэтому...
А вот я хочу вам сказать еще одно. Мы не заметили, между прочим, ведь Первый канал не только нам представил «Тихий
Нет,
дом»,
два
они
фильма,
показали
да,
нам документальные фильмы о Шолохове
снимались, да.
Сразу после «Тихого Дона», что, в общем, правильно.
Абсолютно.
Что тоже, как вот, опять же, у меня все время какая-то вот двойственная позиция. То есть интенция Первого канала в том, что он делает, кажется мне правильным, а содержательная часть, то есть разработка и внутреннее содержание вот продукта, меня решительно не устраивает. Как, собственно, с этими фильмами, которые были интересно смотреть. Там было много каких-то вещей опять же, недостаточность контекста, недостаточность, ну, как сказать, документальности, недостаточность, ну,
контекстуальных... Телевидение все-таки жестко конспектирует. Оно вот не получается, у него полифонии-то часто, оно все-таки углами, надо, чтобы было понятно и в нарезку, и в нашинковку. Так же и эти фильмы.
У меня вопрос к вам, Анна. А что у нас первично, телевидение или общество?
Это уже вопрос сложный. Такое ощущение, что телевидение, вернее, общество, отражаясь в телевидении, становится телевизионным обществом и наоборот. Поэтому тут эти тонкие грани уже неразличимы. Поэтому я и говорю, что у меня-то все время ощущение, что хотели-то как лучше.
А получилось как всегда?
Трудно сказать, как всегда ли. Получилось так, как вы сами же говорите, со временем происходит. Так вот и получается. Владимир Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я как раз согласен с Анной, что в духе, можно сказать, антисоветской эстетики противопоставлять идейность искусству свободе творчества. В то же время беспартийность, так скажем, художественного творчества, не что иное, как скрытая маскировка буржуазной партийности, вот что интересно-то. И новый старый Дон обернулся на деле подчинением творчества, интересам капитала. То есть только тот режиссер,
как вы
который...
завернули, Владимир Александрович.
Тот режиссер, я хочу сказать, тот режиссер действительно подлинно свободен, который как раз осознает пагубную зависимость искусства от интересов эксплуатации капитала.
Да куда же ему несчастному деваться-то? На какие деньги это все снимать? Это все ведь стоит больших денег. Вот никак иначе не получается, если он снимает или блокбастер, или сериал.
Мне опять не очень понятно, о чем говорил слушатель. О каком режиссере он говорил? О режиссере Федоре Бондарчуке или о режиссере Сергея
Бондарчуке? Он говорил о том, что подлинно свободный режиссер, тот, который... То есть не тот и не другой, соответственно, а... подлинно свободный. Да. Он где-то есть и ходит с цифровой камерой.
Хорошо, давайте все-таки, вот я бы хотел, чтобы вы ответили на вопрос немудреный, который меня, в общем, все равно беспокоит в связи с экранизацией, потому что я рассматриваю сериалы последнего времени как такой вполне утилитарно полезный продукт. Люди поговорили, пошумели, пускай, и кто-нибудь пошел, взял книжку. Вот как вам кажется, книжку возьмут?
Ну, просто а что кажется-то? Уже совершенно ясно, что любой сериал поднимает продажи того произведения, по которому он снят. Что с ним дальше делают? Их книжки покупают. Читают ли их дальше? Насколько? Думаю, что да. Все-таки раз покупают, значит, кто-то допрочитал. И все издательства очень активно готовятся. Обладатели прав. И я уверена, что Тихий Дон сейчас... будет покупаться гораздо...
Ну, может быть, это, в конце концов, и не так вредно.
Полезно.
Полезно. Полезно. Я благодарю Алену Солнцеву и Елену Фанайлову, гости программы «Смотрим телевизор». Мы обсуждали «Тихий Дон». У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска: результаты референдума в Южной Осетии, скандал в израильской армии, политический кризис в Ливане. Также репортажи на другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.